Крестьянин сполз во враг, поднялся на его противоположный край и вывел отряд в небольшую долину с ручьем, по берегам которого густо разрослись самшиты бузина. Пробираясь сквозь заросли, путники все же осторожно выглянули, и глазам их открылась картина, от которой сильнее забились их сердца и участилось дыхание. Перед ними лежала обширная равнина. Орошаемая двумя извилистыми ручьями и покрытая сочной зеленой травой, она простиралась далеко-далеко, туда, где на фоне нежно-голубого утреннего неба вырисовывались высокие башни Бургаса. На этом лугу раскинулся огромный лагерь. Бесчисленное множество палаток тянулось правильными рядами, образуя как бы улицы и площади строго распланированного города. Среди их скромной белизны выделялись высокие шатры из яркого шелка, а над ними красовались знамена испанских грандов, леонских и кастильских баронов. Над белым морем палаток, насколько хватало глаз, сверкали золотом и пылали яркими красками стяги, перевязи, пестрые кисти шатров и щиты с гербами, оповещая о том, что весь цвет иберийского рыцарства собрался на равнине. Посреди лагеря высился великолепный шатер из белого и алого шелка, а над ним развивалось знамя с королевским гербом Кастилии, говорившее о том, что доблестный Генрих находится собственной особой среди своих воинов. Разглядывая из своего убежища эту живописную картину, лучники заметили, что огромное войско уже пришло в движение. Лучи восходящего солнца играли на стальных шлемах и нагрудниках пращников и лучников, которые сомкнутыми рядами маршировали на отведенных для этой цели участках поля. В ясное утреннее небо поднимались тысячи синеватых столбов дыма. Там горели костры, над которыми закипали походные котлы. На лугу в стремительном галопе носились сотни легконогих скакунов. Всадники горцевали, раскачиваясь из стороны в сторону и размахивая дротиками, заимствовав эту манеру у своих недругов-мавров. Вдоль поросшего осокой берега шли друг за другом пажи, ведя на водопой боевых коней, в то время как празднично разодетые рыцари стояли кучками у входов в шатры или, держа на кисти руки сокола, выезжали в сопровождении борзых поохотиться за перепелами или зайчатами.
«Клянусь Эфесом, Монгар!» — шепнул Эйлвард Алейну, который так и замер и, широко раскрыв от изумления глаза, смотрел на представшее перед ним зрелище. «Мы-то блуждали всю ночь, разыскивая их, и нашли. А делать нам тут, выходит, и нечего».
«Что верно, то верно», — согласился старик Джонстон. «Лучше бы мы оставались на том берегу Эбро, подальше отсюда. Ведь здесь нечем прославиться и нечем поживиться. А ты что скажешь, Саймон?»
«Клянусь распятием», — воскликнул свирепый ратник. «Пока я не увижу их кровь, я не поверну свою кобылу назад. Я не мальчик, чтоб трое суток не слезать с коня впустую».
«И я так думаю, цветик мой», — поддержал его Хордл Джон. «Мы с тобой всегда неразлучны, как клинок с Эфесом. Эх, сцапать бы хоть одного из этих горцующих щеголей, и мне наверняка удалось бы содрать с него выкуп и подарить матери корову».
«Подумаешь, корову!» — усмехнулся Эйлвард. «Сказал бы лучше акров 10 земли и домик на берегу Эйвона».
«Да ты что! Клянусь Пресвятой Девой, тогда я согласен хотя бы он на того! В красном камзоле!»
Лучник уже готов был, очертя голову, ринуться на открытое место, но сэр Найджел преградил ему дорогу и толкнул его в грудь. «Назад!» — приказал он. «Еще не настало время действовать. Мы просидим здесь до вечера. Снимите шлемы и куртки, не то враги могут нас заметить. Да привяжите коней где-нибудь среди скал». Приказание было немедленно исполнено, и минут 10 спустя лучники, растянувшись на берегу ручья, извлекли из походных сумок хлеб и сало и принялись есть,
нет-нет, да и приподнимаясь, чтобы полюбоваться живописной, непрерывно меняющейся картиной лагеря.